Значимое событие произошло в жизни верующих Новосибирска. Событие радостное, торжественное и долгожданное. В поселке Мочище освятили новый храм в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы. Чин освящения совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении высокопреосвященнейшего архиепископа Чукотского и Анадырского Ипатия и преосвященнейшего епископа Ордынского и Карасукского Филиппа. Строительство каменного величественного храма велось почти 15 лет. Средства на его строительство собирали всем миром. Прежний храм долгие годы размещался в здании бывшей аптеки и был местом паломничества верующих не только из Новосибирской области, но и из других городов России и зарубежья. Здесь находилась главная святыня Новосибирской области – чудотворная икона Божией Матери Иверская. Помолиться перед спасительным образом приезжали тысячи паломников, несмотря на то, что прежний храм был маловместительным.
Есть радостный день не только для этого храма, не только для Новосибирской епархии, но для всей Новосибирской митрополии, ибо здесь, в Мочище, у иконы чудотворной Божией Матери Иверской, мы совершаем освящение новопостроенного храма. Этот храм был оштукатурен, расписан, ведутся строительные работы и по благоустройству верхнего храма, то и есть мы с вами являемся свидетелями, как попечением, молитвами Матери Божией устраивается святыня здесь, на Новосибирской земле. Этот храм воистину строился трудами народными. По копейке, понемногу, а порой собственным трудом люди трудились здесь, чтобы воздать трудом своим честь и хвалу Матери Божией. Это место прославлено давно, ибо здесь, на этом месте, в совсем небольшом храме, перестроенном из простого дома, находится чудотворная икона Иверская Божией Матери. Сейчас ее перенесли уже в этот устроенный храм, чтобы люди уже здесь могли поклоняться святыне, просить исцеления душ и телес не только себе, но и своим близким. Паломники поклониться этому чудотворному образу прибывают не только из окрестностей, но и из далеких епархий земли русской. Сегодня мы благодарим всех тех, кто потрудился в строительстве этого храма. И прежде всего, у меня слова благодарности тем, кто некогда был настоятелем на этом месте, кто благоукрашал от начала этот храм и заботился о его строительстве. Это владыка Ипатий и владыка Филипп. Приношу вам свои слова благодарности и знак уважения и благодарности. Позвольте наградить вас, дорогой владыка Ипатий, медалью за служение в Новосибирской епархии. Аксиос!
Аксиос! Аксиос! Аксиос!
Позвольте вас, дорогой владыка Филипп, признание ваших трудов по строительству и благоукрашению этого храма, этого места, наградить вас медалью Новосибирской епархии. Аксиос!
Аксиос! Царица моя,
сейчас чудотворная икона занимает центральное место уже в новом храме.
Господи, силой снага и животворящего Твоего креста. В Священном Писании говорится: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Крест имеет огромное значение. Для верующих крест – это знак победы. Христос принял страдания на кресте до самого конца, до самой смерти. И затем воскрес, а значит, победил смерть. У каждого человека в жизни есть трудности, испытания. Это и есть наш крест. Если мы несем его со смирением, мы спасаем наши души. Глава сраных храмов есть добрая традиция. Верующие жертвуют до храма иконы, вышки, кресты ради молитвы на повиновение. В храме Баклава Пресвятой Богородицы город Новосибирска стоит большой деревянный резной крест. Он был изготовлен и пожертвован храму резчиком Холдиковым Николаем Федоровичем. В кресте камушек с горы Голгоф. Он был привезен из паломнической поездки на Святую Землю священником Владимиром Манчевым. С обратной стороны креста надпись «Упокоение рабов Божьих Михаила Якиина. Вечная им память».
Я очень люблю Божью Мать. Она наша мама.
На пятой неделе Великого Поста в среду вечером совершается одно из главных богослужений года, которое называется «Мариино стояние». Оно посвящено памяти праведной Марии Египетской, святой, которая после раскаяния в своих грехах более 40 лет провела в пустыне подвиги покаяния. Богослужение в этот день в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
«Буду ночью плакать и окаянного моего жития деяний, коли положу начало Христе нынешнему рыданию, но яко благоутробен дашь мне прегрешений уставление».
Продолжительная по времени служба совершается раз в году. Во время нее полностью прочитывается великий покаянный канон святого преподобного Андрея Крицкого, канон святой Марии Египетской и совершается чтение ее жития. Пример жития праведной Марии Египетской дает надежду всем верующим на спасение и изменение собственной жизни, а также придает силы для достойного завершения Великого Поста.
Ни жертвы чистые, ни жития непорочного.
Казанская икона Божьей Матери особо почитаемая в нашем храме. Только на Казанской иконе Божьей Матери младенец Иисус Христос не на руках у Божьей Матери, а рядом стоит с ней и благословляет нас. Я вам расскажу историю обретения этой иконы. житель Новосибирска Николай Сергеевич Царчев зарабатывал на жизнь тем, что ездил на Алтай и закупал у местных жителей мясо и орехи. Была снежная зима, стояли морозы. Именно в это время Николаю пришлось в очередной раз ехать на Алтай. В деревне Катанда, которая находилась неподалеку от горы Белухи, Николай зашел в один из дворов. Хозяин стоял и рубил мясо. Когда Николай подошел ближе, он ужаснулся. Хозяин стоял и рубил мясо на старинной тяжелой иконе. Он ее использовал как доску для разделки мяса. Гость из Новосибирска забрал у алтайца топор. Между мужчинами завязался спор. На шум прибежали соседи вооруженными карабинами. К счастью, все обошлось мирно. Хозяин дома согласился продать икону. Хорошо заплатив, Николай забрал старинный образ Пресвятой Богородицы. Икону почистили, она была измазана жиром и изранена ударами топора, а в одном месте пробита пулей. Ее погрузили в большую грузовую машину. Машине предстоял обратный путь по зимней горной дороге. В одном месте, где дорога проходила над пропастью, машина попала в глубокий снег. Она наклонилась на большой скорости набок и ее потащила к пропасти. На краю пропасти машина чудом остановилась. Николай, опытный водитель, рассказывал, что эта ситуация была безнадежна. Только икона Божьей Матери, которая была с ним, спасла его. После спасения иконы Господь даровал большое счастье семье Николая. У него родилась долгожданная дочь. Икону отреставрировали и передали в наш храм. Перед ней горит неугасимая лампада. Божья Матерь слышит наши молитвы. Люди рассказывали, что получили перед ней чудесную помощь после молитвы перед этой иконой.
Суббота, пятая седмица Великого Поста, называется «Субботой Акафиста», а сама служба получила название «Похвалы Пресвятой Богородицы». На утренне был прочитан Акафист Божией Матери в память троекратного избавления Царьграда Константинополя от нападения врагов. Самый древний акафист, посвященный Богородице. Он отличается не только построением, но и особым радостным настроением. Праздничное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Ангел предстатель с небесе послан, быстрящий Богородице, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаемо тебя зря, Господи, ужасашися, и стояше зовы к ней таковою.
Священнослужители в этот день переоблачаются в голубые одежды. На каждое чтение акафиста выходят на середину храма. Существует также традиция читать акафист перед чтимыми богородичными иконами храма.
Thank you.
Родище святая себе в чистоте глаголит Гаврилу дерзостно, преславное твоего гласа неудоприятель на душе моей является, и семеного зачатия Рождество, как оглаголиши, завы, аллилуйя.
Праздники, посвященные нашей небесной покровительнице, очень любимы у верующих, потому что и в минуты радости, и в часы несчастья у нас одна надежда и спасение, источник милости и любви, Пресвятая Богородица.
Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благо и человеку.
Здравствуйте, братья и сестры, снова ваши вопросы. И вот такой постный, уже и пост заканчивается, но вот, тем не менее. Объясните, пожалуйста, почему допустимо в пост есть кальмары, мидии, креветки и прочих морских обитателей? А потому что это же вот по древним уставам же, да, в древности, как там тучные стада, там, да, там овец, там коров, там это было признаком богатства. Вот человек, у нас пища мясная, она очень энергетически выгодна, человек наелся, вот он. Полон сил, или наоборот, от обжорства там еле там глаза может открыть, но наслаждается удовольствием, полученным им от еды. И вот церковь говорит нам: ребята, давайте-ка перестаньте, не хлебом единым жив человек, говорит Господь, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот Великий пост, уже практически прошедший, он должен был стать для нас вот этим путем к Богу, отказом от многих вот этих вот всяких таких вот поедание тучных стад животных, а забота все-таки о Боге. А все вот эти гады всякие морские, там, мидии, креветки, там, кальмары, они за еду-то не считались. Это же даром все. Это же что, не вот закинул в море, да вытащил. Ухаживать не надо. Заботиться, чтобы не украли там алчные соседи, не надо. И поэтому вот это вероятно, возможно. Плюс ко всему прочему, этих вот этих-то вот существ крови нету, вроде как пролития крови нет. То есть какие-то формальные вещи такие, которые, ну, стали вот основанием для того, чтобы, ну, это как бы можно, это и не животные совсем, но же холоднокровные, да, ну, что вроде как, да, ешьте, ладно. Ну, совсем же ничего есть-то нельзя. В наше время вот эти вещи уже стали предметом роскоши. Сегодня морепродукты, это же, ну, пища очень полезная, экологически безупречная. Вот давайте, давайте, вот вкушайте это. И стоимость продуктов уже дико выросла. Поэтому я еще раз, не раз мы об этом говорили с вами, что не надо превращать в пост в поиск еды, которая тебе доставит сегодня удовольствие или поднимет твой престиж в глазах окружающих, или тебя насытит, набьет твою трубу, ну, на этот раз уже постными продуктами. И ты точно так же будешь в полубессознательном состоянии наслаждаться жизнью. Вот давайте-ка вот об этом поймем, что дело-то не в том, что можно и чего нельзя. Главное, устремление души у тебя есть или нет. Способен ли ты бы отказаться от материального, и прежде всего это еда, которая обманывает тебя, что ты зависишь от пищи. Да не от пищи ты зависишь. Да? А источник жизни – это Господь Бог. Поэтому вот давайте-ка поменьше, что можно и что нельзя, а подольше, что надо, к чему стремиться человеку. А так, если купили кальмаров, поели их, да ешьте на здоровье. Ну, кальмары еще не так дороги, это же не креветки там какие-то, да, или осьминоги. Еще вот вопрос, что сам Господь говорит о смерти, что происходит там за переходом? Ух ты! Ну, так, родные мои, я не раз вот там говорю, чего же вы не читаете Священное Писание? Ну, как же так-то? Я же вам сейчас не могу пересказать все содержание Библии или хотя бы Нового Завета, где Господь говорит об этом. Ну, что же вы, читайте, смотрите и изучайте. Ну, что ж, что там нас ждет? Да никто не знает, что нас там ждет, если бы мы знали. В Ветхом Завете вообще это проблема. Там прямо говорили, пророки говорили, не знаем. В Новом Завете нам апостол говорит, да и даже на ум-то это не приходит, что нас там ждет. Но то, что любящим Господь приготовил такие блага, что нам и не снится, не приснятся они. Поэтому что там ждет? Вот ждет, есть опыт церкви, есть люди, которые бывали уже там, есть случаи воскресения, не только где-то вот описаны в книгах, которым подчас, может быть, не очень сильно доверяем, а рядом с нами были люди, которые достигали воскресения, возвращались сюда обратно и рассказывали, что нас там ждет. И примеров таких Есть, их не миллионы, но известные, вполне оправданные, документально подтвержденные случаи. И что ждет там человека? Ответ ждет за тот ужас, который он здесь провел на земле. Поэтому готовиться надо к тому, как мы предстанем перед Богом. Еще вопрос. Вот тетушка моя говорила, что только хорошим людям Бог дает умереть во сне, не испытав ужасов, болезни и боли. Это действительно так? Нет, по-разному бывает. Вот в молитве, например, мы просим даже, да не застанет меня смерть неготового. Вот я от духовных людей слышал, что внезапная смерть – это не очень хороший признак. Человек не подготовился к переходу. Бывает, человек умирает легко, но готовым к этому переходу. Он знает, что уже настал период, момент его, когда он перейдет от этой жизни к жизни будущего века. Но вот такая вот неожиданная смерть во сне является ли это признаком какой-то особой благожелательности Бога? Нет, не всегда. И то, что мучения, подчас люди многие умирают в муках тяжелейших, это тоже не всегда является признаком, что это грешник величайший. Бывает наоборот, Господь призывает покаяние. Я вот как священник, еще помню, молодой был священник. Да, пожалуй, даже, может, даже первый такой мой случай, когда я вот исповедовал умирающего человека, умирающего от рака, от онкологии, уже жившего, уже на уколах полиутоляющих. И меня поразило, когда через несколько дней меня позвали его уже отпевать, и жена рассказала, как он последний день-два своей жизни провел. Когда она после моего ухода, после его горячей исповеди, причастия, пришла с ампулой, он сказал: не надо мне укола, у меня ничего не болит. И вот он спокойно последние сутки, двое своей жизни провел в молитве, в покаянии, причастившись Богу, и отдал ему душу уже без тех мучений, которые были объективны уже у него, к сожалению, в жизни. Вот поэтому разные бывают обстоятельства. И часто, конечно, Господь посылает, может быть, даже за наши грехи испытания и тяжелые испытания в конце своей жизни. Но это тоже последнее, может быть, то, что нужно перетерпеть, потому что много грехов творили мы, за которые сегодня, к сожалению, может быть, даже придется нести ответ. Поэтому как мы окончим свою жизнь? Есть много разных обстоятельств. Не нужно прямо говорить однозначно. Это вот признак хорошего, это признак плохого. По-разному бывает в нашей жизни и в смерти. Еще вопрос. Православное вероучение предполагает наличие богов у представителей других религий или просто мирится с существованием другого вероисповедования? Ну, наверное, миримся действительно. Мы-то веруем все-таки в Бога единого, того Бога, который нам открылся. Понятно, что любое нормальное общество, нормальное традиционное общество, оно предполагает наличие создателя этого мира. Ну, любой вменяемый человек понимает, что здание кто-то построил, одежду кто-то шил, машину кто-то сконструировал и собрал. Этот мир кто-то сконструировал и собрал. И отдал его нам. Ну, то есть у любого человека, вменяемого, нормального, психически и интеллектуально здорового, он понимает, что у этого мира есть создатель. Называет его на своих языках по-разному. Ну, языков-то много, и звучат имена Бога по-разному. И те или иные народы, кто-то близко приближается к пониманию Бога, кто-то хранит в себе какие-то искаженные подчас представления о нем. А у нас колоссальное преимущество. Бог явился нам. Явился нам Бог. И вот мы Бога знаем в той полноте, которую Он нам открыл. Но эта полнота еще не та, которая есть на самом деле, которую мы потом познаем после окончания своей жизни. Поэтому то, что, естественно, есть религиозные представления у иных народов, это естественно. Но насколько они приближены к подлинности, это большой, к сожалению, вопрос. Давайте обратимся к чтению евангельскому, которое полагает нам церковь сегодня. Это 10 глава Евангелия от Марка. Уже мы видим рассказ о восшествии в Иерусалим. Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди, и они ужасались, следуя за ним, были в страхе. Позвав 12, он сказал им, начал говорить им, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и плюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иоанна и Яков, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, чего попросим». Он сказал им: «Что вы просите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левому, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Вы не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и крещение креститься, которым я крещусь?» Они отвечают: «Можем». Иисус же сказал им: «Чаша, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, а кому уготовано». «И, услышав, 10 начали негодовать на Якова и Иоанна, Иисус же, подозвав и сказал им: вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. А кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Удивительнейшая история. Господь идет в Иерусалим на смерть, предупреждает об этом своих учеников. Они слышат только одно – мы идем в Иерусалим. Это же исполняется пророчество, что Мессия придет в новославие свое, воссядет на престоле. Народы поклонятся Ему. И вот эти двое, Яков и Иоанн, апостолы, вроде Духом Святым озаренные люди, ну, еще не до конца, только начало премудрости Господней. И вот они говорят: Господи, мы идем в Иерусалим, а вот можно там вот один из нас по правую сторону, другой по левую от Тебя сядет во славе своей. Они слышат одно – Иерусалим, слава Господня. А то, что эта слава будет на кресте, на позорной смерти, они этого не слышат. О сражении Христа со смертью не слышат. Говорит им, они не понимают. И Господь говорит: вы готовы вообще? Да, мы готовы. Господь говорит: конечно, готовы. Господь-то знает, что каждый из апостолов жизнь свою закончит мученически. Будете креститься этим крещением. Но вот кто там будет на Голгофе справа и слева от меня, ну, не вы будете. Те, кто уготован. И там рядом со Христом справа и слева от него были разбиты два разбойника. Один разбойник окажется благоразумным и войдет в Царствие Небесное. А другой же, к сожалению, нет. И вот каждый из нас должен об этом думать. Часто очень мы свою веру Христову тоже пытаемся использовать для достижения каких-то, ну, в общем-то, удобств. Ну, хорошо ведь, правда, согрешил, пойду покаюсь, Господь простит, совесть моя чиста, опять пойду веселиться, наслаждаться жизнью. Мы часто приходим в церковь: дай, Господи, денег заработать, здоровья, удачи. А то, что крест придется нести, и потом креститься, и вот распинать себя, и бороться со страстями, с грехами, своими отказываться от многих вещей. Великий пост, он модель вот этого отречения от удовольствия, развлечения, насыщения пищей, другими удовольствиями. Вот попробуй от этого отлепиться. Не получается? Плохо. Давай-ка, брат ты мой, собирайся. Потому что Господь пришел нам послужить, и нам, каждому из нас, нужно тоже послужить и Христу, и Церкви, и всем людям рядом с нами находящимся. Давайте будем в преддверии вот Страстной Седмицы, в преддверии Пасхи Христовой, смерти, воскресения Христова, сошествия в ад и воскресения, давайте-ка будем как-то быть вот, предстоять этому Кресту Господню, сораспинаться, не распинать его своими грехами, а сораспинаться Христу. Тогда, глядишь, и будем участниками не только здесь со Христом, но и там после окончания своей земной жизни будем там предстоять Ему. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.